Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, добрый, светлый, как говорит Алла Митрофанова. Всем вечер. Алла Митрофанова тоже здесь в студии.
Ты провоцируешь, чтобы я сказала «добрый, светлый вечер»? Говорю. Добрый, светлый вечер.
Я Алексей Пичугин, и, как всегда, по пятницам вместе с нами здесь Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
В преддверии больших выходных мы с вами выходим в эфир. У вас будет возможность, я надеюсь, немножечко выдохнуть от вашего плотного рабочего графика? Не убудет?
Я думаю, что он сегодня у всех плотный. Вот, поэтому, да, надеюсь, что какое-то время смогу провести с семьей.
А вот смотрите, какая интересная получается тема. Если мы светский календарь возьмем, то у нас там 8 марта, праздники, ну и вообще пришествие весны. Условное пока, но мы все надеемся, что доставка погоды работает. Да.
Это то немногое, что можно безусловно утверждать. Весна придет, не сомневайтесь.
Я бы не торопилась с такими суждениями.
Вот я бы тоже. Тут готов отстаивать свою точку зрения.
Доказательную базу привести?
Да, конечно.
Хорошо, поговорим об этом в следующей программе. Надеюсь, у нас будет для этого больше эмпирического материала. Я о чем? Я о том, что есть календарь светских праздников, а есть календарь церковный. И если туда посмотреть, ближайшие выходные, там такие даты знаменательная. Вот суббота, например, она называется «Великая родительская суббота». Ну, я думаю, что все так или иначе слышали это словосочетание, понимают, что за этим стоит. Речь идет об особом поминовении, таком дне особого поминовения наших умерших, близких родственников и людей, которые были нам очень дороги и теперь уже не с нами. Ну, как нам кажется, да, там, может быть, с нами, но мы не всегда это понимаем и так далее. А следующий день воскресенье, там тоже у него удивительное название, там Григорий Палама, это очень интересный святой, который вот как-то не очень понятно, как сочетается с нашим временем и с тем ритмом, в котором мы живем. Если вы позволите, очень хотелось бы вот об этих вещах поговорить.
По порядку все-таки, конечно.
Ответ да.
Да.
И все, переходим к другу. Это был Владимир Легойда.
Встретимся через неделю.
Как всегда, по пятницам. Кратко, сестра таланта.
Если идти по порядку, то, конечно, начнем с родительской субботы. Зачем вообще нужно вспоминать ушедших близких людей?
Как это может повлиять?
Вы знаете, тут, конечно, я думаю, что наши уважаемые слушатели понимают, что мы сейчас рассуждаем с вами не в категориях, вот, а сколько будет дважды два. Да? То есть понятно, что здесь нет какого-то одного правильного ответа, который мы сейчас должны произнести для того, чтобы его все запомнили. Да? Понятно, что как любое символическое действие, а религиозное культовое действие всегда символично по своей природе, да? То есть оно обладает совершенно особым там, содержанием, характером, предлагает человеку уникальную совершенно связь вот с той особой реальностью, иной реальностью, частью которой сам этот символ является, как икона, например. Да? То есть почему мы, например, почитаем иконы и целуем их, да, в знак вот этого почтения и почитания, и как возможность прикосновения к иной реальности, которую икона символизирует, то, что это значит? То есть она является одновременно ее частью и указывает на нее, и является ее частью. Так вот, здесь много смыслов, может быть, и много подходов. Поэтому, повторяю, я и даю не какой-то там правильный ответ, да, единственно правильный, а один из возможных подходов, размышлений. Мне кажется, это связано вот с таким представлением в христианстве, о котором также, я уверен, что слышали многие или все, о том, что у Бога все живы. у Бога все живы, и вот на чем основано, например, обращение к святым? В чем возможность, почему мы обращаемся к святым? Потому что мы знаем, что, уйдя из этого мира, вот мир иной – это не метафора для христианина, да, это реально существующая духовная область такая, да, если можно так сказать. И эти люди, покинувшие этот мир, они живы не только в нашей памяти, как сказал бы человек вот светской, так сказать, культуры, да, не церковной, а они живы на самом деле, они живы у Бога, но это тоже не метафора. Да, то есть к ним можно обратиться так же, как мы с ними общались при жизни.
Но мы их при этом не видим,
да,
не слышим.
Да, и в этом плане поминовение усопших – это и, с одной стороны, некое воспоминание о том времени, которое мы проводили с ними. Это, в первую очередь, конечно, обращение к Богу с тем, чтобы их посмертная участь, да, была, ну, как нам, конечно, всегда хочется, чтобы Господь проявил свое милосердие к нашим близким, потому что они, как любой человек, там были грешны и так далее. Но, то есть это важно и в первую очередь и как наше молитвенное обращение к Богу, и для нас самих, как воспоминание, и как возможность изменения, может быть, внутреннего. Я бы вот так предложил это рассматривать.
Просто зачастую, когда говорят, у Бога все живы, ну, может быть, мне так кажется, звучит это... Ну, ты не плачь, не волнуйся, у Бога все равно все живы. Угу. А есть что-то в этом, ну...
Слабое утешение такое, да,
да,
не
утешение.
Работает.
И чем это важно для нас, в конце концов?
Вы знаете, вот я с вами и согласен, и не согласен, потому что это, конечно, зависит от того, как сказать, кто говорит, да, в какой ситуации. Бывает, что вот эта фраза, она где-то может быть предельно фальшиво прозвучать, и быть, может быть, для говорящего фальшивой. А бывает, когда она может человеку вот вовремя и правильно сказанное, ну, просто перевернуть сознание, да? Потому что сколько раз, я думаю, любой из нас сталкивался с тем, когда привычная какая-то, пусть даже банальность, да, с которой мы либо были согласны, либо не были согласны, вдруг в какой-то момент она совершенно по-другому воспринимается, да? И мне кажется, что в данном случае эта фраза вот она из этой области, и это действительно, вот вы правильно сказали, что мы же их не видим, да? Это действительно как-то сложно представить, но вообще вот вера, как уверенность в невидимом, да, как говорит нам Священное Писание, это вера и уверенность в том, что сложно представить. Более того, что, как говорили там и святые, и апостолы, в принципе, невозможно представить. Да? Но, тем не менее, это является предметом, и, может быть, именно поэтому является предметом нашей веры. И другое дело, что нам в опыте, там, в молитвенном опыте, как свидетельствуют святые и многие просто, так сказать, достойные люди, да, в молитвенном опыте эта связь, она дается, она ощущается. Я думаю, что здесь, вот, знаете, как с одной стороны мы имеем, например, корпус написанных святыми молитв, да, и поэтому сказано, что... Почему мы молимся вот текстами, да, текстами? Потому что мы знаем, что вот за этим, за каждой буквой, и как бы сейчас сказали современный человек, за каждым пробелом, да, в этих текстах стоит духовный опыт, подлинный духовный опыт людей, близких к Богу, святых людей. С другой стороны, есть такое положение, ну, представление, понимание, что очень важно порой, там, время от времени, я не знаю, не буду сейчас говорить, какой-то периодично, молиться своими словами, обращаться к Богу, к святым, вот, ну, знаете, может быть, даже иногда без слов, но каким-то криком сердца. Да? И вот в такие минуты это не эмоциональное обращение, да? Вот подчеркиваю, в православии всегда на этом делается акцент. Это не взгревание такое в какой-то мере искусственное и намеренное в себе определенных чувств. Да? Вот. Но это такой вот... обращение всем своим существом к Богу, да, и тогда человек получает ответ и получает реальное, ну, вот эту связь, он ощущает, это больше, чем ощущение, да, и больше, чем понимание, это вот какое-то осознание глубинное того, что эта связь есть, да, это, знаете, как вот ты стоишь, ты не просто там растрогался на богослужении, там где-то вот пришел какое-то эмоциональное состояние, а ты понимаешь, вот, что Господь есть. Это может быть по-разному, знаете, как вот Трубецкой, да, говорил, если существует Троица Рублева, значит, существует Бог. Вот это же не просто фраза, это фраза, за которой стоит вполне определенный духовный опыт.
Но это
духовный...
его личный опыт, не факт, что кто-то посмотрит
не
на Троицу
Рублёву.
Да,
духовный опыт всегда личный, он всегда вот и всегда общий, и всегда личный. Вот, поэтому... Но здесь понятно, о чем идет речь, мне так кажется.
Вы знаете, когда мы говорим о том, зачем это нужно нам, это нам нужно для утешения, мы потеряли близких и так далее, а зачем молиться за умерших, вот с той точки зрения, зачем это нужно им? Смотрите, ведь сказано, что... Вернее, как, не сказано, а у нас есть такое представление, что пока мы живем, мы...
Еще можем что-то изменить.
И что-то можем изменить. Когда мы переходим в мир иной, нас вот в чем застали, в том и будут судить.
Ну да.
И с этой точки зрения, как наша молитва может повлиять на участь наших близких, если нам, к примеру, кажется, что там, вот, они могли бы еще пожить и сделать массу прекрасных вещей, но... и предстать...
Вы знаете, да, вы знаете, здесь мы вступаем, конечно, в область таких богословских предположений, да, и мне неизвестны, по крайней мере, какие-то однозначные, и вряд ли они есть, богословские положения, которые говорят о безусловной возможности или невозможности влияния там, какого-то закономерного на посмертную жизнь. Но поскольку, насколько я понимаю, да, один из смыслов, так сказать, молитвенного обращения, он состоит в том числе и в том, что, конечно, обращение к Богу, в том числе и об умерших родственниках, оно, конечно, не останется у Бога неуслышанным. Я бы, честно говоря, на этом остановился, потому что любое более подробное вот разъяснение этого, да, словесное, оно поставит, поместит нас вот на эту зыбкую почву, повторяю, таких богословских предположений, которые совершенно не факт, что окажутся там в конечном итоге истинными, но мне кажется, что здесь нельзя закрывать дверь для вот этого влияния, именно исходя из того, что у Бога все живы, хотя понятно, что физическая смерть человека – это, безусловно, как вы правильно отметили, это определенный рубеж для него самого. Вот он сам уже, ну, может только ответить за то, что он уже делал, то, что он делал. Но вот молитва, конечно, важна, иначе не очень понятно, почему мы молимся. Причем впервые эта молитва звучит именно тогда, когда происходит отпевание. Вот человек умер, и в этот момент, то есть он же уже ничего не может. Мы обращаемся как бы к той жизни, которая уже прошла, к тем. Мы говорим, чтобы Господь не помянул тех грехов, которые уже были сделаны. Вот, и сам факт повторения этой молитвы, он, конечно, он сам по себе утверждает не бессмысленность этих обращений и много-много раз уже после того, как человек умер. Мне кажется, не нужно забывать, что вот в таких тонких вещах вообще религия представляет собой там, в первую очередь тайну, да, и истина религиозная всегда таинственная, отношение человека с Богом таинственное. Поэтому я бы просто просил не забывать, что здесь... мы очень легко эту тайну спрофанировать. Да? Понятно, что человеку хочется знать, а как на самом деле. Да? И вот он... Но даже вот есть, там, скажем, представления в православии распространенные и существующие в предании там, о мытарствах, например, блаженной Феодоры. Да?
Но православная церковь, в общем, не очень разделяет
эти позиции. Они не имеют догматического характера. Да? Они не являются догматически... То есть не являются частью обязательного вероучения. Вот, поэтому повторяю, что здесь вот не нужно пытаться эту тайну разгадать. Вот что-то нам дано в земном опыте, что-то мы понимаем, что так и останется тайной, пока мы находимся вот в этом мире и в таких отношениях. Но, на мой взгляд, не бессмысленность этих обращений, а связана именно с фактом их повторения уже годы спустя, после того, как человек умер.
Я, может быть, сам не без тайны, но, к счастью, не постиг, как писал Олег Чухонцев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, сегодня в программе «Светлый вечер».
Интересная такая тема в связи, опять же, с родительской субботой, с участью нашей посмертной, скажем так. В христианстве есть учение о воскресении мертвых. В момент страшного суда все восстанут и придут на суд к Богу. Знаете, Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго», да и не только он один, я думаю, задавался этим вопросом, но он его там четко сформулировал. Не представляю себе, где поместятся все эти миллионы и миллиарды умерших людей, как они все восстанут и вот как это все будет выглядеть. Поэтому он, к примеру, понимал вот его там главный герой, но, как я думаю, это было мнение самого Пастернака, понимал воскресение мертвых и бессмертие души несколько иначе. Он говорил о памяти. Пока о человеке помнят, он жив. И чем больше людей о вас помнят, тем дольше вы останетесь, да, вот в этой жизни, в их сердцах. И какая вам разница, что после этого это будет называться памятью? Что по поводу этого, можете сказать, вы?
Это, конечно, я Пастернака читал, вот, но сказать все равно могу. Конечно, это представление при всем его таком определенном благородстве.
Но это распространенное представление.
Да, распространенное, но оно, конечно, к христианской догматике отношения не имеет, и, конечно, оно это о другом. Да? Здесь речь идет о том, безусловно, в символе веры, то есть в кратком изложении основных обязательных для христианина вероучительных положений сказано, что мы ожидаем воскресения мертвых, и это не метафора. Да, другое дело, что воскресение мертвых, конечно, и поэтому легко ответить на вопрос героя Пастернака, и, собственно, и Священное Писание отвечает там, за много столетий до того, как эти вопросы, там, многим были заданы эти вопросы. Да, понятно, что речь не идет о вот воскресении на планете Земля, вдруг вот миллиарды умерших людей, они появятся, как же они разместятся и так далее. Да? Апостол Иоанн в Откровении, книге, которая традиционно считается и самой таинственной, и единственной посвященной, там, в том числе, событиям, которым надлежит быть вскоре, как говорится, в апокалипсисе, и поэтому, кстати сказать, первые христиане многие ждали, что вот-вот это произойдет, да? Вот, а она говорит словами апостола: «Увидел я новое небо и новую землю», да? Что обычно толкователями Священного Писания понимается как, конечно, некий иной тип, что ли, если хотите, быть, иное бытие, да, и сказано, что времени больше не будет, поэтому, конечно, есть основания предполагать, ну, это точно не ко мне вопрос, вот, но есть основания предполагать, что, конечно, речь идет, ну, это точно так, знаете, как, что речь идет о неком, повторяю, качественно ином состоянии бытия, и это как вот представление об аде и рае, да, бытовое представление, что имеется в виду некое место одно, где складируют грешников, другое, где, значит, распевают песни «Счастливые праведники», да, но речь идет, конечно, нет оснований, исходя из христианской догматики, утверждать, что речь идет о местах, да, скорее, да, вот в нашем представлении, да, что скорее, может быть, даже наоборот, что это действительно и некое иное бытие, в котором бессмертные души людей будут пребывать в одном случае с возможностью Бога общения, а в другом случае без. Но опять же, это, понимаете, это же не одинаково для всех. Да? Вот рай – это не одинаковое состояние всех умерших праведников, да? Поскольку иначе не сказано было в Евангелии: «В доме отца моего обителей много». Угу. Что также традиционно понимается как многообразие, если хотите, говоря нашим земным профанным языком, вот этого состояния.
Я в связи с этим не могу не спросить у вас о трагической кончине Бориса Немцова. В эти выходные, кстати говоря, будет 9 дней его памяти, и огромное количество людей, я, знаете, обратила внимание, у меня в Фейсбуке, в френд-ленте очень интересное было явление. Обычно, когда речь идет о политике, мы же все расслаиваемся, да, на лагеря, там все там по одну, по другую сторону баррикад, и начинаем ругаться и прочее. Здесь я увидела, что люди совершенно разных политических ориентаций говорят слова соболезнования, слова скорби. И вот на это в первую очередь, как это сказать, вот делают ударение, и уже там значительно меньше встречаются каких-то там перебранок и попыток преждевременных версий там каких-то и так далее. Потом, правда, выяснилось, что это только у меня в Фейсбуке так, видимо, Фейсбук у всех разный. Вот. Но, тем не менее, вы знаете, вот ушел из жизни преждевременно человек. Если там, допустим, ты с ним не согласен по каким-то политическим взглядам и представлениям о жизни, а при этом ты христианин, как себя вести?
Ну, вы знаете, здесь это такой и простой, и сложный вопрос, потому что совершенно очевидно, что такая трагическая кончина, трагическая смерть, убийство – это то, что вызывает и человеческий, и христианский протест, и то, что должно вызывать прежде всего чувство соболезнования, сострадания к родным и близким покойного, убитого, таким, погибшего таким трагическим образом человека. И я не думаю, что у христианина может быть какая-то иная реакция в данном случае. Вот. Единственное, о чем в связи с вот такой трагической, ужасной смертью, с этим ужасным преступлением говорили и представители церкви, да не только представители церкви, о том, что не будет достойно памяти покойного попытка немедленно использовать вот этот факт и событие, которое предполагает молитву, потому что сейчас человек предстоит, по крайней мере, в христианском миропонимании, верующий считает, предстоит перед тем судьей, который важнее всех земных, важнее всех земных судов и прочее, и прочее. И вот не будет достойным его памяти попытка использования смерти этого факта в тех или иных целях, попытка актуализации каких-то политических представлений, акций и так далее. Вот. Ну и при этом, конечно, мне кажется, важно, чтобы наше отношение к смерти людей проявлялось, ну, не избирательно, да, а хорошо, что вот то сострадание, те чувства, о которых вы говорили, безусловно, христианские чувства, которые были вызваны, конечно, человек должен стремиться к тому, чтобы они у него каждый раз проявлялись у каждого из нас, когда мы сталкиваемся с такими вещами, потому что, к сожалению, люди гибнут ежедневно, и мы с вами прекрасно знаем и помним, что сегодня происходит на юго-востоке Украины, и это, безусловно, не может не вызывать такого же христианского сочувствия к смерти невинно погибающих людей.
Спасибо. Напомню, что Владимир Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» у нас в гостях. Буквально через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».